Хедшилд. Ловушка для влюбленных.
Глава 1.
Вереница черных лимузинов, припаркованных у элитной частной школы на Манхэттене, была обычным явлением. Белла МакЭндрюс, учительница младших классов, не обращала на это внимания. Она нагнулась к очередному малышу, подбежавшему попрощаться с ней в преддверии каникул. У нее в классе было 12 замечательных ребятишек, и сегодня, в последний учебный день, каждый хотел обнять ее. Они крепко прижимали ее к себе, а Белла чувствовала, как вышитая эмблема школы Сент-Винсент на форменных пиджачках касается ее подбородка. Она любила свою работу и всех этих маленьких сорванцов, поэтому, когда подошел прощаться последний, в глазах ее стояли слезы и ком подкатил к горлу.
«Это вам», — сказал мальчик и протянул Белле рисунок.
«Чтобы вы меня не забывали».
«Неужели я могу тебя забыть?»
— растрогалась Белла. Малыш протягивал собственный портрет, нарисованный карандашом.
Конечно, рисунок был детский, но ребенок смотрел на нее бездонными, чистыми как лазурь, глазами и гордился своим творением. Белла не могла не принять подарок. У мальчика был явный талант, и родители Джастина старались всячески способствовать его развитию. Он брал частные уроки живописи и явно делал успехи. Белла иногда думала, чего могли бы добиться ее братья и сестры, если бы у них были такие же материальные возможности, как у родителей Джастина.
«Ты молодец», — похвалила его она.
«Спасибо», — воскликнул мальчик и радостно улыбнулся. Затем малыш снова стал серьезным и сказал, как взрослый, холодно и деловито.
«Желаю приятно провести лето». «И тебе того же», — откликнулась Белла и поднялась с колен.
В груди ее щемило. В то время как другие учителя радовались окончанию учебного года, она не могла не грустить. Будь на то ее воля, она ни за что не отпустила бы своих малышей на целых 3 месяца.
«Белла!»
— донеслось до нее сквозь гомон восторженной ребятни.
Она напряглась, узнав низкий голос Блейка Форда. Белла не видела его с прошлого лета. Сердце ее возликовало, однако тут же появилось желание убежать и скрыться где-нибудь.
Она огляделась. Дверь в школу Сент-Винсент была приоткрыта, предлагая убежище, но до нее было около 20 футов. Наверняка он будет интересоваться, как она жила все эти месяцы.
Притворившись, что ничего не слышала, Белла поспешила к дверям.
Но сбежать ей не удалось. У самого порога сильная мужская рука схватила ее за локоть. В глазах Беллы потемнело, а тело покрылось гусиной кожей.
Блейк с самого начала оказывал на нее такой эффект.
Она не могла понять, почему этот человек ей не безразличен. Взяв себя в руки, она обернулась. Широкие плечи, серый шерстяной пиджак, черный лимузин с тонированными стеклами. Блейк был, как всегда, ослепителен. Белла глубоко вздохнула, пытаясь унять желание, которое всегда охватывало ее при встрече с ним.
От Блейка пахло свежестью, мылом и горным воздухом. Никакого удушливого одеколона.
Когда она впервые увидела его в клинике репродуктологии, Блейк произвел на нее сильное впечатление. Но интуиция, которую Белла унаследовала от бабушки, подсказывала, что следует держаться от него подальше. Белла приехала в Нью-Йорк, как и многие другие, в поисках лучшей жизни. Найти работу было трудно, и она решилась стать суррогатной матерью. В это же время Блейк, успешный топ-менеджер крупной инвестиционной компании, и его жена Виктория обратились в клинику за помощью.
Это была для них единственная возможность завести детей.
После того, как они предварительно одобрили кандидатуру Беллы, врач организовал встречу. За кофе Блейк и Виктория рассказали, как они опечалены тем, что не могут зачать ребенка.
«Блейк, как я рада тебя видеть», — еле выдохнула Белла.
Она жала кулак так сильно, что ногти впились в ладонь.
Таким образом, она пыталась сдержаться и не броситься ему на шею. «Что привело тебя в Сент-Винсент?»
Блейк отпустил ее руку.
«Ты?» — коротко ответил он.
«Я».
Удивилась молодая женщина. Внутри у нее все жалось.
Но почему? Они расстались не лучшим образом.
Блейк не понимал, почему Белла не хочет поддерживать контакт с их семьей и с ребенком.
Ведь она хоть и суррогатная, но...